Страдания. 23 июня 1991 года. Приятно быть с вами снова. Я приветствую вас от всего своего сердца. Кто-то из группы попросил меня поговорить о страдании. Я не знаю, что от меня хотели, чтобы я рассказал. Как страдать или как избавиться от страдания. Попросили сказать пару слов о страдании. Можно сказать всего несколько слов. Кто страдает? Я знаю, что некоторые скажут, что страдает эго. Но это неправда. Что такое эго? Эго — это я-мысль. Это я всего лишь мысль. Я не существует. Поэтому и эго не существует. Кто страдает? Абсолютная реальность, сознание — это ваша истинная природа. Кто остается, чтобы страдать? Сознание пронизывает все. Нет такого, что есть и сознание, и что-то еще. Есть только сознание. Поэтому как вы можете страдать? Вы подразумеваете под страданием то, что мир оборачивается не так, как вы желаете. Что-то идет не по-вашему. Страдает ли животное? Даже когда животное болеет или умирает, это просто опыт в сознании. Никто не страдает. Нам промыли мозги с раннего возраста, чтобы мы верили в то, что какие-то вещи делают нас счастливыми, а какие-то заставляют страдать. Именно это верование, как гипноз, заставляет вас думать, что вы будете страдать. Если вы думаете, что страдаете, потому что умираете, это ошибка. Никто не умирает. Смерти нет. Есть только вечная жизнь. И вы есть то. Поэтому страдания не существует. Оно никогда не существовало и не может существовать. Если вы живете в сейчас, если вы спонтанны, не реагируете на обстоятельства, как вы можете страдать? Вы страдаете только тогда, когда реагируете на обстоятельства, которые встречаются вам на пути. Пока вы считаете себя телом, вам придется иметь дело с обстоятельствами. Когда вы осознаете, что вы не деятель, что вы не тело, что вы не ум, никого не остается, чтобы страдать. Никого не остается, чтобы быть несчастным. Следовательно, вы должны отождествиться с реальностью, потерять свою тождественность в реальности. Тогда вы никогда не будете страдать. Пока вы считаете, что вы тело, мир будет реальным, Вселенная будет реальной, и Бог тоже будет реальным. Тогда вам нужно молиться, чтобы преодолеть свои страдания. Если вы правильно молитесь, Бог может смилостивиться над вами и забрать ваши страдания. Но что это за Бог? Если Бог может забрать страдания, Он также может их дать. Такой Бог не существует. Бог, Гуру, истинное Я – это одно. Вы сами этим являетесь. Если вы не можете этого принять, вам придется иметь отношения с миром. Отношения с миром всегда ведут к так называемым страданиям. Так это кажется. Я-мысль заставляет вас верить, что есть эго, ум, тело, мир, Вселенная и Бог. Вам приходится мириться с этим, потому что вы не проследили за я-мыслью до самого сердца. Вы это видите? Вы не собираетесь отслеживать ее мысли обратно до сердечного центра. Если вы не будете отслеживать «я», то всегда будете страдать. «Я» отождествляется с явлениями мира. Когда вы страдаете, то ищите кого-нибудь, кто может облегчить ваши страдания. Поэтому вы ищете гуру, целителя или еще кого-то, кто заберет ваши горести. Но если вы принимаете этот подход, тогда одно несчастье забирается, а другое появляется. Этому нет конца. Вас будут атаковать самскары из прошлых жизней. Самые разные вещи будут атаковать вас со всех направлений. Вы никогда не будете знать, что будет дальше. Если вы пытаетесь смягчить страдания, то делаете ошибку, потому что пытаетесь смягчить что-то, что никогда не существовало. Это вы создаете проблемные ситуации. Это так, как будто бы у вас на руке опухоль, и доктор вместо того, чтобы найти причину, вырезает опухоль. На следующий месяц она снова вырастает на другой руке. Тогда доктор отрезает вам руку. Опухоль вырастает у вас на ноге. Доктор отрезает вам ногу. Опухоль вырастает у вас на голове. И вам конец. Доктор сделал вам одолжение. Вот как бывает, если вы стремитесь к тому, чтобы смягчить свои проблемы. Вы играетесь в игры. Все это часть большой лилы игры. Вы запутываетесь в мае, играя в игры с собой. Как вам с этим быть? Вы должны игнорировать боль, страдания и проблемы. Не пытайтесь справиться с этим напрямую. Лучше ищите истинное «я», то есть то, чем вы являетесь на самом деле. Когда раскрывается истинное «я», так называемые проблемы и страдания уйдут. У вас не может быть и истинное «я», которое пронизывает все, и проблемы. Нет места для одного и другого. Есть либо одно, либо другое. Или вы отождествляетесь с болью, страданием и иллюзией, пытаясь контролировать что-то путем внешних средств. Или же вы забываете об этих вещах и обращаетесь внутрь, погружаясь вглубь своего сердечного центра, где находится покой. Выбор за вами. Выбор всегда за вами. Когда мы слышим о целителях, таких как Иисус и другие, мы никогда не знаем, что произошло с исцеленными после этого, как долго они оставались исцеленными. Из того, что я понимаю, через несколько месяцев им становится хуже. Исцеление – это деятельность на уровне детского сада. Любой человек хочет, чтобы его от чего-то исцелили. Кто думает, что это невыносимо? На самом деле вам нужно избавиться от думающего, а не от проблемы. От думающего. С детства вас обучали тому, чтобы вы верили, что какие-то вещи невыносимые, что пока ваша жизнь не складывается определенным образом, все не так. Подумайте на минуту о том, что было бы, если ребенка воспитывали с таким отношением, что рак – это хорошо, что это благословение. Стремитесь к этому. Постарайтесь заполучить рак. Если бы ребенок в это верил, он бы никогда не страдал, даже если бы это притянул рак. Такое рассуждение исключает страдания. Точно так же, когда у вас есть боль и проблемы. Это умственные вещи, которые, как кажется, привязываются к вашему телу. Но на самом деле нет никого, кто бы страдал. В конечном счете вы все равно будете функционировать, с телом или без, разницы нет. И вы будете свободными. Между тем, если вы стараетесь уменьшить свои проблемы, то понапрасну тратите свою энергию. Своими действиями вы заявляете, что ваши проблемы действительно существуют. Поэтому вы должны найти способ избавиться от них. Осознайте, что проблемы – это вымысел вашего воображения, хотя они и кажутся реальными. Если вы думаете о них как о сне, в котором умираете от рака, а я говорю вам, у вас нет рака, вам это снится, не отождествляйтесь с раком, отождествляйтесь с сознанием, с истинным «я», пробудитесь к реальности. Вы скажете: «Роберт, вы сумасшедший, посмотрите на эти опухоли на моем теле. Доктор сказал, что мне осталось жить 5 дней, а вы пытаетесь мне рассказывать, что со мной все в порядке?» Я отвечаю: «Я не говорю вам, что вы будете здоровы. Я говорю вам, что вы проснетесь. Когда вы проснетесь, не будет вас ни здорового, ни больного. Но вы не понимаете, о чем я говорю, и ходите к разным докторам, принимаете средства для очищения толстой кишки, ездите к целителям по всему миру. Вы должны заниматься поиском истинного «я». Тогда вы пробудитесь. Все это был сон. Рака не было, поисков лечения не было. Доктора не существовали, я не существовал. Вы свободны». Точно так же и в вашей жизни сейчас. Что бы сейчас ни происходило в вашей жизни, это исходит из вашего ума. Ваш ум создал нижний мир, точно так же, как во сне, когда сон происходит внутри вас. Однако вам кажется, что он вне вас. Вы можете задать вопрос: «Как весь снящийся мне мир может находиться внутри меня? Как я могу создавать сон?» Однако вы знаете, что вы это делаете. Вы не будете об этом спорить. Но когда я говорю, что вы творите мир таким, как он кажется, внутри вашего ума, вы уже готовы со мной поспорить. Вы говорите: «Как я могу это делать? Я не могу это делать. Мир есть, я его вижу». Когда вам снится сон, разве вы не видите мир? Вы видите мир точно так же, как и сейчас. У вас происходят там такие же переживания, как и здесь. У вашего сна нет начала и нет конца, не так ли? Ваши сны не начинаются со времен Адама и Евы. Сон просто начинает сниться. Точно так же с этим сном. Вы привязались к иллюзии. Мир кажется реальным. Каждый раз, когда вы отождествляетесь с иллюзией, вы делаете ее все больше и больше. Каждый раз, когда вы эмоционально привязываетесь к человеку, месту или предмету, вы в действительности заявляете, что мир реальный. Мир становится все реальнее, и вы будете еще больше ощущать его проблемы, потому что вы стали догматичными в своих взглядах. Никто не может вам сказать, что мир нереальный. Вы говорите: «Я вижу здесь мир. Я всегда указываю на то, что это тоже сон. Вот он есть». Вы отвечаете: «Но я могу проснуться от сна, а от этого сна я не могу проснуться». Кто говорит, что не может? Просто этот сон кажется немного длиннее. Однако вы можете пробудиться до того, как вы, так сказать, покинете свое тело, просто отождествляясь с истинным «я», становясь истинным «я», осознавая, что вы никогда не были чем-то иным, кроме сат-чит-ананды, брахмана, чистого осознавания, пустоты. И это ваша настоящая природа. Итак, что мы делаем? Мы оставляем мир как есть. Мы исследуем внутри, кому это приходит. Кому приходит эта иллюзия? Вот что вы должны делать с каждой проблемой, с каждой коликой в животе, с каждым несчастьем, со всем, что вы видите в этом мире. Иначе говоря, кто это видит? Кто это переживает? Конечно же, ответ – я. Я. Кто это я? Кто это я, которое проживает эту иллюзию? Откуда появилось я? Кто его породил? что является его источником. Слово «источник» очень важное. У «я» есть источник. Оно не появилось из ниоткуда. В действительности «я» не существует. «Я» — это мысль. Когда вы прослеживаете ее назад, то прослеживаете ее обратно до сердечного центра с правой стороны груди. Это обитель истинного «я». Так кажется, будто бы «я» возникает из обители истинного «я». Так кажется. Постарайтесь поймать «я». Вы начнете осознавать, что в глубоком сне «я» нет. Что случается с «я», когда вы находитесь в глубоком сне? Никого нет, чтобы говорить «я сплю». Куда уходит «я»? При этом, когда вы просыпаетесь, вы говорите «я спал». Откуда пришло «я»? Если утром вы будете следить за «я», когда вы просыпаетесь, то заметите, что «я» поднимается из вашей груди и перемещается в голову. Потом «я» отождествляется с телом и умом. Затем мир обретает существование. Тогда вы говорите «я вижу мир», «я мое тело», «я мой ум». Когда вечером вы идете спать, прямо перед тем, как заснуть, вы заметите, что «я» становится все слабее и слабее. Оно теряет свою силу, потому что возвращается в сердечный центр, откуда оно пришло. Потом вы засыпаете. А что бы произошло, если бы вы не заснули, а «я» все равно вернулась на место? Что бы тогда произошло? Вы бы оказались чистым сознанием. Вы бы были как школьная доска, на которой рисуются и стираются изображения. Доска никогда не меняется. Меняются изображения. Если вы позволите «я» мысли погрузиться в сердечный центр, то пробудитесь к реальности. Вы будете освобождены. Вы будете пробуждены. Это и есть настоящее пробуждение. Это происходит с помощью исследования «кто я». Когда вы исследуете «кто я» или что является источником «я», это все равно, что отслеживать «я» нить до его источника. Вы пробуждаетесь, не засыпая. Когда вы пробуждены к сознанию, то находитесь в новом измерении жизни, после сна, сновидения и обычного бодрствования. Это называется четвертое состояние сознания. В этом состоянии вы все время находитесь в самадхи. Не в нирвикальпа самадхи, а в сахаджа самадхи, что означает, что вы непрерывно пробуждены. Если вы в нирвикальпа самадхи, вам нужны годы медитации, чтобы достичь этого. Пока вы находитесь в самадхи, то испытываете счастье и блаженство. Но когда вы выходите из самадхи, то вы обычный человек, так сказать, и принимаете участие в мире и всех его фантазиях. Когда вы находитесь в сахаджа самадхи, больше нет медитации, нет выходов и входов. Вы покоитесь в этом состоянии постоянно. Вы кажетесь обычным человеком, но вы как школьная доска. Вся вселенная, люди, места и предметы являются наложением на сознание, то есть на вас. Вы дома, вы свободны. Вы должны выбрать. У вас есть эта свобода. Или реагировать на мир и пытаться решить проблемы по-мирски, или обратиться внутрь. Разрешение проблем не поможет. Исторически ни у кого не получилось разрешить все свои проблемы. Какое-то время кажется, что у человека это получается, но всегда возникают новые проблемы, как опухоль на вашей руке. Вы ее отрезаете, и вырастает еще одна. Вы избавляетесь от проблемы и обнаруживаете, что вы заняты новым рядом проблем. Это никогда не заканчивается. Самоисследование – это способ познания, что вы не тело, не сновидящий, не ум или мир. вы не имеете никакого отношения к этому миру. Однако вы кажетесь обычным, как все остальные. Все привязано к «я-мысли». Избавьтесь от «я», и все остальное уйдет вместе с ним. Итак, как прекратить страдания? Осознайте, что никто не страдает. Страдание – это воображение. Когда вы выходите за пределы воображения, есть покой и гармония. Чтобы этого достичь, нужно задавать вопрос, кому это приходит. Отслеживайте это. Не работайте над своими проблемами, не пытайтесь их решить. Даже не думайте о них. Если вы начинаете делать это, ловите себя. Ум должен замолчать. Когда ум молчит, никто не страдает. Нет места для страдания. Когда происходит отождествление с телом и умом, страдание возрастает. Вы знаете, что нужно делать. Теперь делайте это. У вас должно быть много вопросов. Вперед, спрашивайте.
Похоже, что вы уравниваете страдание и боль. Помогите это понять. Животное, которое попало в капкан, испытывает боль и пытается выбраться. Это ведь не похоже на просто переживание в сознании.
Животное чувствует боль точно так же, как мы. Но у животных нет таких эмоций, которые появляются у нас, когда мы чувствуем боль. Поэтому они просто чувствуют боль. Это переживание. Когда мы чувствуем боль, то воображаем самые разные вещи, такие как смерть или как хирург режет нас. Именно это и создает проблему. Если бы вы смогли ощущать боль без думания, тогда боль не была бы такой сильной, неважно, что это. Даже если вам отрезали бы руку, вы бы это чувствовали, но не так сильно. Сила боли исходит из ума. Ум выстроил ассоциации с эмоциями еще в раннем возрасте.
А что насчет младенцев? У них еще не построены ассоциации.
Младенец не страдает. Он чувствует боль. Мы чувствуем боль сильнее, потому что у нас есть, так сказать, ум, который думает о боли. Если бы ум не думал о боли, вы бы легко преодолели ее, даже если это привело бы к смерти. Вы бы правильно прожили боль. Поэтому некоторые люди, такие как Рамана Махарши, могли пережить операцию по удалению опухоли без анестезии. Рамана говорил: «Я немного чувствую боль». Но это его сильно не беспокоило. То есть боль может чувствоваться, но не так остро, как ее чувствуем мы, будучи людьми. Это ум создает все эти проблемы.
Если истинное «я» — это единственное, что существует, тогда не может быть волеизъявления или выбора.
Правильно. Волеизъявление и выбор существуют для эго.
То есть для воображения?
Да. Все предопределено. Все случается так, как должно случаться. Так кажется, что единственный выбор, который у нас есть, это обратиться внутрь и ни на что не реагировать. И это видимость. Вот что может делать человек. Когда он обращается внутрь, то пробуждается к истинному «я». Когда человек является своим истинным «я», нет волеизъявления, нет выбора. Есть только всепронизывающее бытие.
Как может быть выбор обратиться внутрь, и при этом нет волеизъявления?
Потому что выбор существует на человеческом уровне. На другом уровне вы пробуждены, и никого нет, чтобы выбирать. Чтобы выбирать, у вас должно быть «я». Когда «я» уничтожено, никого не остается, чтобы выбирать, и вы свободны.
Вы говорите, что выбора нет, потому что в действительности существует только одно, а индивидуума с его индивидуальными действиями и решениями не существует.
Это как вода в мираже. Кажется, что вода существует. Но при близком рассмотрении вы обнаруживаете, что воды нет. Кажется, что существует тело и ум. Тем не менее, если вы будете исследовать с помощью самоисследования, то обнаружите, что ни тело, ни ум никогда не существовали. Как и во сне, кажется, что это есть. Но при пробуждении вы осознаете, что это никогда не существовало.
Тело никогда не существовало?
Нет, оно никогда не рождалось. Оно никогда не умрет.
Тело?
Да, оно не существует. Тела нет. Однако вы можете подойти и ущипнуть меня. Я скажу «ой». Но во сне вы можете сделать то же самое, вам приснится щипок. Потом вы проснетесь.
Роберт, я хочу проводить свое время в медитации и общении с духовными людьми, но мир все равно затягивает меня, заставляет фокусироваться на чем-то другом. Я не хочу ничем заниматься. Как мне выбраться из этой ловушки?
Наблюдайте, как ваш ум думает. Станьте свидетелем своих мыслей и задайте вопрос, кому приходят эти мысли. Потом смотрите, что делает ваш ум. Замечайте свой мыслительный процесс. Каждый раз, когда ум порождает мир, задавайте вопрос, кто это делает? Кто заставляет меня так думать? Кто привязывает меня к миру? Ответом всегда будет «я». И однажды вы осознаете, что вам нужно сделать. Это избавиться от «я». Я виноват во всем. Не позволяйте уму увлекаться чем-то. Когда ум включается, останавливайте его, задавая вопрос, кому это приходит. Вы всегда будете приходить к «я». Как только вы избавитесь от «я», то будете свободны.
Вы сказали, что прошлого нет, но такое впечатление, что вещи длятся, что есть причинно-следственная связь. Это тоже снится?
Двойственность – это умственная концепция. Когда ум затягивается внутрь и становится истинным «я», есть только окончательное единство. Пока ум активный, будет существовать двойственность – прошлое и будущее. Делайте ум однонаправленным с помощью песнопений, медитации, пранаямы или чего-то еще. Когда ум становится однонаправленным, вы втягиваете его внутрь, исследуя, кому это приходит. Тогда ум идет внутрь, все глубже и глубже в истинный «я».
Даже такие старые концепции, как инь и ян или божественное равновесие,
все является двойственностью. Все системы – это часть ума.
Пока мы не пробуждены, нами управляют эти дуальные концепции и силы, не так ли?
Только если вы верите, что это так. Пока вы не пробуждены, не размышляйте ни о чем, что может вами управлять. Просто задавайте вопрос, кому это приходит. Не думайте, что вы застряли в мае, и из нее трудно выбраться. Задавайте вопрос, кто застрял в мае.
Какой следующий шаг в этой последовательности после вопросов, кому это приходит? Это приходит ко мне. Кто я? Что следующее?
Вы так говорите, будто бы вам все это осточертело. У вас должно быть немного больше чувств.
Вопрошание «кто я?» для того, чтобы утвердить ум в тишине?
Да.
Ум не хочет это принимать.
Тогда вы должны исследовать, какой ум не хочет это принимать. Откуда он появился? Он появился из «я». делайте это снова и снова.
Это похоже на очень интенсивную деятельность.
Не, делайте это комически. Смейтесь, сделайте из этого игру. Не воспринимайте это так серьезно.
Разве Рамана не говорил, что исследование — это интенсивная деятельность?
Он мог так сказать, но исследование не интенсивное. Когда он это говорил, возможно, он ощущал интенсивность. Просто делайте это тихо, спокойно, как будто вы знаете, что вы делаете. Неважно, сколько раз возвращаются мысли. Неважно, сколько раз мир закрывается у вас. Возвращайтесь к вопросу, кому это приходит. Все эти практики очень сильно помогают, даже если вы об этом не знаете. Внутри вас происходит больше, чем вы когда-нибудь знали. Просто продолжайте практиковать. Что-то случится, не может не случиться.
Почему некоторые джняни не связывались с деньгами, а другие джняни, например, Рамеш Балсикар и Джин Клейн, имеют большие организации? Почему другие джняни не имеют никакого отношения к деньгам, семинарам, издательствам книг, продаже аудиозаписей, не имеет организации, чтобы содержать себя?
Что означает слово джняни? Это означает абсолютная мудрость. Тот, кто утвердился в джняни, превзошел я. Если нет я или не осталось эго, тогда зачем им сворачивать со своей дороги, чтобы заниматься семинарами, путешествовать по миру? Чтобы заниматься этими семинарами, должно оставаться какое-то эго. Это я хочет путешествовать.
А это не может быть просто состраданием к искателям?
Джняни сам по себе является состраданием. И джняни всеприсутствующий. То есть если человек находится в Китае и думает о джняне, он спасается. Поэтому джняне не нужно никуда ездить. Джняне пронизывает все. Никого нет, чтобы куда-то ездить или что-то делать. Я никогда не начинал эти занятия. Я никогда этого не хотел. Это просто выросло и произошло, поэтому я здесь. Для меня нет разницы, придет один человек или никто не придет. Или 10 человек придет. Но если придет больше, чем 50 человек, я сделаю какую-то глупость, и они больше не придут.
Почему?
Потому что толпы — это шутка. Толпы — это ищущие. Они ходят от одного гуру к другому и никогда ничего не получают, потому что они не следуют процедурам. Когда у вас есть одна процедура, один гуру или ваше истинное «я», это все равно, что иметь увеличительное стекло. Солнечный свет есть повсюду, но с помощью увеличительного стекла вы можете сконцентрировать солнечный свет и зажечь огонь. Когда у вас много гуру, вы будто рассеиваете солнечный свет. Он множится, становится слабым. Один гуру концентрирует свет, и он становится очень сильным. У настоящего джняни нет эго, нет я, нет амбиций, нет желаний. Он никому не принадлежит, и он абсолютно свободный.
Когда Парамахамса Йогананда приехал в США, чтобы учить и выступать перед огромными аудиториями, это было эго?
Я не обсуждаю другим гуру.
Это звучит как «да».
Это вы так говорите. Я этого не говорил. Я никогда не обсуждаю других людей. Вы должны прийти к собственным заключениям.
Почему вы ограничиваете число людей, которые приходят сюда, до 50?
Потому что мне это не нужно. Только представьте себе, если бы у нас здесь было на 25 человек больше, было бы столько вопросов. Мы бы здесь сидели целый вечер и весь день, отвечая на вопросы. Если бы это произошло само по себе и правильно, тогда это могло бы сработать. Но эти люди не вписались бы.
Вернемся к вопросу о деньгах. Почему некоторые гуру возвышают себя и взимают большие деньги? $400 за интенсив по эзотерическим знаниям на выходных, а другие гуру плату не берут. Деньги просто приходят?
Ладно, ладно, мы можем немного об этом поговорить. Каждому учителю нужна поддержка. Для некоторых учителей это их единственный доход. Нет ничего плохого в том, чтобы поддерживать учителя. Но это должно делаться в тишине. Те, кто понимают, всегда будут заботиться об учителе. Когда речь идет о рекламе, когда речь идет о расширении, о создании шрамов по всему миру, это уже другая история. Чем больше вы организовываете, тем больше вам нужно денег, чтобы организация росла. И весь фокус оказывается на росте. Это все равно, что церковное сооружение. Вы все время добавляете новые сооружения, а у гуру должен быть Rolls-Royce. Это выходит из управления, становится неуправляемым. Ваше сердце должно говорить, что правильно. Древние риши никогда не взимали плату. Истина не должна стоить денег, истина бесплатна. Что касается интенсивов, большинство индийских гуру смеются над западными людьми, потому что большинство западных людей считает, что если пройти 3-дневный интенсив, то они станут самореализованными. Так это не работает. Есть такие интенсивы, где с вас взимают плату 400, 500, 600 и $700, и все туда бегут. Но ничего не происходит. Больше у меня нет комментариев по этому поводу. Вас должно вести ваше сердце. Если вы искренни, вы узнаете, куда вам идти и что делать. Если вы работаете над своим эго, то во всем будете видеть недочеты. Задавайте себе эти вопросы. Я могу сказать только одно. Каждый находится на своем месте. Ошибок не бывает. Никто никогда не совершал ошибок, и никто их не совершает. Те люди, которые находятся с какими-то гуру, находятся именно там, где им нужно находиться в это время. Обращайтесь внутрь, и ваше сердце подскажет, куда идти.
Разве исследование – это не форма поиска, которая служит признаком эго?
Чтобы разрушить эго, вам приходится использовать ваше эго. Вы используете свой ум, чтобы уничтожить его. Вначале ум очень сильный. По мере того, как вы исследуете, ум становится все слабее и слабее, пока не исчезнет.
Тогда в определенный момент поиск пропадает?
Весь поиск прекращается.
Почему мы не можем это сделать вначале?
Можете, почему нет?
Mm-hmm.